подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здравствуйте, приветствую всех в новое время на новом месте. Отныне программа «Без дураков» переместилась на субботу, 17 часов, и так будет столько, сколько, ну, позволят нам обстоятельства. Сегодня в гостях у меня певец, музыкант, композитор, народный артист Российской Федерации Александр Градский.
Здравствуйте.
Человек «Неформат», кстати, диск он принес, который называется «Неформат». «Неформат», хотелось сказать, как, ну, три октавы, это уже «Неформат», да, естественно. И до сих пор я тут недавно слышал, между прочим, концерт, посмотрел фрагменты его песни там, ну, уже 13-го года, по-моему, в концертном зале Чайковского.
Были там песни 13-го.
В YouTube выложен, да, там все три октавы, вот от первого до последнего звука, а то и больше.
Ну, больше просто не стоит.
Значит, да.
Потом... Зачем пугать людей?
А потом человек «Неформат», хотелось сказать, по габаритам, но такое ощущение, что вы похудели в последнее время очень прилично.
Была идея.
Да, идея есть, идея реализована. Частично или полностью уже?
Нет, это частично. Хотя это заметно, но частично. Еще дальше будут попытки справиться с этим.
Ага. Это смотрите на старые записи, там, 80-х
годов. Это ужасная история. Особенно на фотографии.
Завидки берут. Хочется
повернуться? Конечно. Ну, в какой-то степени. Но в небольшой. Небольшой. Только вот посмотришь, думаешь, ух ты, елки зеленые. Потом, да нет, не надо.
И так хорошо.
Ну, сойдет.
Ладно, такая общественно-политическая разминка. Надеюсь, что с самого начала об этом поговорим, потом уже, может, и не вернемся к этому. А для меня, где родина, там хорошо. Но если бы здесь продолжался коммунизм, я бы, наверное, отсюда все-таки слинял. Цитата Градского из одного из интервью. Чем так коммунисты-то не угодили? Вроде в советское время нормально.
Они не то, что не угодили. Я и в советское время делал в музыке, по крайней мере, в стихах практически все, что мне хотелось. Просто... Это все было уже известно, уже было не очень интересно. Я стал старше, все старше, старше, а все то же самое, все неинтересно. Но возможности в то время уехать с тем, чтобы возвращаться, вот что,
да, да.
Этой возможности не было, поэтому не стоял вопрос об отъезде.
Там нет. В каком-то лохматом 88-м году, что ли, выпустили первый раз?
Да, где-то вот именно в этом году мы поехали в США, была делегация деятелей всех направлений Советского Союза. Это была горбачевская программа такая, вот мы хорошие, давайте общаться. Ну, и была большая компания, и очень много приличных и значащих для меня даже людей были в этой компании. Мы прекрасно провели время, ну, и после этого меня как-то стали выпускать, назовем это так.
Ярлык повесим. Демократ, либерал, меритократ, как сейчас модно,
меня...
так что провели, да, какой-нибудь, знаете, политический, всегда... надо же, наверное, нет?
Я всегда придираюсь. Вот альтернативой для меня слово «либерал» является слово «консерватор». Те, кто ругают либералов, они как-то не переводят слово «либерал» как человек, который желает свободы. Я хочу посмотреть, если ты не либерал, значит, ты свободу не хочешь. Те, кто ругают консерваторов, они не понимают, что консерватор – это человек, который любит постоянство, определенность, так сказать, какие-то, ну, постоянные, еще раз повторюсь, формулы жизненные, которые сопровождают тебя по жизни, и которым ты верен. Значит, получается, что я и либерал, поскольку я люблю свободу, и консерватор, потому что я люблю спокойствие и возможность нормально работать. Есть альтернатива слова «патриот», «антипатриот». Другой альтернативы я не знаю. Значит, это я патриот тоже.
Интернационалист, может быть.
Интернационалист. Да, совершенно свободно. Я интернационалист, потому что я принимаю, так сказать, все, что происходит вокруг нашей страны, и в то же самое время я люблю нашу страну и считаю, что мое дело – это как-то пытаться существовать, жить, работать здесь, и это главное. Поэтому я не понимаю, как можно это все друг другу противоставлять. Но, скорее всего, это какие-то игры в нише. Вот ты занимаешь какую-то нишу, политика социальную, а тебе нужен какой-то противник. Ты его себе придумываешь, он оказывается твоим противником, значит, начинаете ругаться, хватать микрофоны на телевизионных шоу и орать без причины друг на друга, что я уже давно не делал.
Ну, язык-то острый, в общем, помнится ссоры со многими, да, исторически крепкие, да. В разных эфирах там полемика.
Сергей, просто дело в том, что когда я слышу чушь, я должен как-то на нее отвечать. Поэтому в последнее время я не хожу именно на всевозможные собрания и групповые говорилки только потому, что не хочу ее уже и слышать. Не то, чтобы на нее отвечать, даже слышать мне ее неинтересно. Люди у телевизора, ну, они развлекаются тоже, они смотрят на это все. Я думаю, что посмеиваются.
Консерватор, я ухвачусь за это. Какой период хотели бы законсервировать, в банку положить и жить в нем из, ну, советско-российской истории, скажем так?
Ну, если для меня, то вполне сегодняшний подойдет. Mm-hmm. Вполне. Поскольку, вы знаете, как себя организуешь, Сереж. Если ты себя так организовал, что у тебя есть возможность делать свое дело, извините, даже и при этом за него платят, а это является, ну, скажем так, основанием для того, чтобы ты и дальше делал свое дело, потому что очень многие люди прокалываются на отсутствии финансовых и жизненных возможностей. И тогда им придется каким-то образом идти на поводу у тех, кто им эти финансовые и разные другие возможности предоставляет, и говорит, ну, дружок, ну, вот это вот, ну, не надо вот так, а вот делай так, а вот это будет. И тогда все будет хорошо. Я себе придумал, что у меня есть несколько вариантов, как самого себя использовать. В том случае, если какой-то вариант, ну, скажем, становится невозможным или... Ну, для меня неподходящим, я избираю другой. Поэтому как организуешься, как себя выстроишь? Ну, для этого нужно просто, видимо, одна была вещь. Нужна была одна вещь. Нужно было просто вкалывать. Ну, ты все. Вкалываешь, у тебя есть варианты. Если лежишь на печке и ждешь, как мы с вами в кулуарах обсуждали, что сверху польется сахар, мед, патока.
Русская сказка.
Да, и все, оно произойдет само собой. Ну, бывает, что происходит. Но лучше застраховаться от этого.
Жизнь ты обеспечиваете музыкой?
Конечно.
Тем любимым делом?
Конечно.
Либо бизнес какой-то.
Нет,
боковой?
Нет, у меня
уже
никогда не было. Я вообще не человек бизнеса. Я не могу... Почему у нас же бизнес чаще всего это взял в одном месте и отдал в другое? И сидишь посередине этих двух мест.
Да или перехватил то, что из одного в другое.
Ну, все равно это купил, что-то сделал, продал. Я так не умею. Я продаю только то, что у меня есть, и то, что я сам могу с собой сделать и модифицировать. Это может быть все, что угодно. Но это касается в основном только творчества. Вот все, что касается бизнеса, а особенно я понимаю, что это, наверное, нужно, уметь делать деньги. Знаете, там, делать деньги из денег. Наверное, это нужно, раз весь мир этим занимается. Пока другого ничего не придумали. Но лично мне это не интересно.
Некоторые говорят, что это занимает просто очень много времени, да. И
не то, что времени, а тогда, ну, вот ты сделал, взял 3 рубля, сделал 6. Сидишь... И думаешь, так, теперь у меня есть 6, сейчас я сделаю 9. И все пространство временное между 3 и 9 занимает мысль о том, как из 3 сделать 9. Некогда просто вообще подумать о высоком.
Ладно, к общественно-политической жизни вернемся.
Вот как скажете.
Ваш друг Макаревич Андрей, значит, в свое время участвовал в концертах в поддержку власти, теперь пишет, значит, подписывал коллективные письма.
Но он даже сам писал
индивидуальные письма, да, в последнее время разочаровался в коллективных действиях. Такая активность, как дремлет?
Нет, я не поэтому совершенно делаю.
То есть вам нечего спросить у президента Владимира Владимировича Путина, который в свое время в 2000 году вручал вам вот эти знаки отличия?
Ну, я даже за него голосовал в 2000 году. Просто сейчас об этом можно говорить, если бы я это сказал в 2000 году перед голосованием. Это было бы, с моей стороны, некорректно. Но я за него голосовал, потому что у меня не было альтернативы, вот, как у избирателя. И дело все вот в чем. Я построил свою жизнь, Сергей, очень просто. Ну, если кому-то интересно то, что я думаю по какому-либо вопросу, это касается всего чего угодно, то этот человек может меня об этом спросить в любой форме. Если лицо данное или организация меня об этом не спрашивает, тогда я не говорю ничего. А разговаривать таким образом, когда почти всегда будет уверенность у меня, по крайней мере, в том, что мне не ответят. Ну, я даже на кухне себе такого не позволяю с друзьями. Когда мы общаемся, они меня спрашивают, я их спрашиваю. Мы друг другу отвечаем. Ну, обычная московская история. Она же Санкт-Петербургская, она же любого другого города. Поэтому, если бы президенту Владимиру Владимировичу Путину хотелось бы что-нибудь у меня спросить и знать мое мнение, он бы меня спросил. Поскольку я вижу, что ему это совершенно неинтересно, зачем мне ему предлагать свое мнение по любому из вопросов, которые меня беспокоят. Поэтому это для меня невозможно.
Смотрите, с кухонь народ уже вышел в общественную дискуссию, потом она стала неинтересна, потом на улице время от времени выходила, 20 с чем-то лет назад, и сейчас последние там
да,
стали.
Бывает.
Вы на улице не вышли, на кухне так сидите?
Нет, я на улице не ухожу, там очень много людей, с которыми я просто рядом не могу стоять. Угу. Которых я вижу. Физиологически не могу стоять. При этом там очень много людей, с которыми я совершенно свободно мог бы оказаться на своей собственной кухне или на их кухне.
Хочется сказать поименно тех
нет,
и других.
Нет,
ну, по группам
я,
тогда.
Да,
ну,
я достаточно хитрая, чтобы их не называть, поскольку это личное мое мнение. Зачем его навязывать людям? Но такие люди там есть.
По косвенным признакам, то есть по вашим словам сказано в начале этого эфира, значит, в 2000 году или там в 99-м, когда это было, ходили голосовать за президента. На выборы вообще ходите?
Да.
Да. И сейчас пойдете вот в эту кампанию 8 сентября. Есть уже свои предпочтения.
Есть одно предпочтение, я не буду говорить какое, но я, естественно, давным-давно для себя решил, за кого я отдам свой голос. И это вот есть, ну, как бы это сказать, моя позиция. Я никогда своим авторитетом или не авторитетом, потому что многие люди наверняка меня и не очень-то и принимают, и любят, не буду озвучивать это до того момента, когда я уже вот сходил на выборы, взял этот листочек, положил, и я выполнил свой гражданский долг, я проголосовал. Единственное, что немного огорчает, это то, что все-таки на выборы ходит не так много людей, как вообще следовало. Ну,
голосуйте как умом, считая шансы кандидатов, либо сердцем. Это вот
нет, тут нравится, не нравится.
Нравится, не нравится. То есть за конкретного человека.
Да.
И, в принципе, на дебатах вас можно переубедить, если кто-то там неизвестный. Там,
сложно меня на дебатах там, переубедить. Во-первых, для этого, Сереж, я должен на дебаты пойти.
Не, ну, телевизионные дебаты, да, хотя бы. Не все кандидаты, но часть кандидатов участвует сейчас.
Но очень легко мне было бы на этих дебатах, и вряд ли кто-то смог бы меня переубедить.
Ага.
Если бы только не орали и не дрались стульями, а просто тихо разговаривали. Но это не получается. Все телевизионные каналы допускают одну неточность. Я бы так сказал, она почти музыкальная. Знаете, когда 12 человек в студии, и у каждого включен микрофон, такого на сцене быть не может.
Ну что ж, напомню, что это программа «Без дураков». В гостях у меня сегодня Александр Градский. И говорим, ну, собственно, обо всем. Будете спрашивать о политике, значит, и к политике еще вернемся. О детстве хотелось бы спросить.
Да.
И о судьбе такой исторической семьи. Насколько я понимаю, папа оказался на великих стройках социализма, где-то там в районе Индустриального или Урала, или где-то
нет,
там.
Нет, нет, это было гораздо проще. После окончания института его распределили на Урал. И мама поехала за ним, и, собственно говоря, там я и явился на свет. Там папа поработал лет 7, И семья вернулась в Москву, и уже дальше мы жили в Москве.
Мама артистическая натура, папа инженер, такой вполне склонность, какая в детстве была, к одному, к другому.
Нет, ну, конечно,
то, что получилось, мы видим, конечно.
Нет, конечно, мама на меня оказала такое влияние, ну, назовем его стремлением, к стремлением развить своего сына, что ли, вот в культурном отношении. Поэтому она мне рекомендовала какие-то книжки в детстве, покупали эти книжки. Мама со мной разговаривала, тренировала скороговорки, поскольку она была профессиональной артисткой, это входило в ее первый год обучения, когда она в ГИТИСе училась. Ну, и я думал стать, может быть, актером. Слава богу, этого не получилось, поскольку это было бы ужасно. А папа, он был человеком, ну, как вам сказать, очень философичным таким. Он особо не влезал в мое воспитание и позволял мне очень многое.
А мама ушла довольно рано из жизни.
Да, сейчас да. И папа, спустя 50 лет после смерти мамы, ушел отец.
Уже в этом году.
Ну, недавно совсем, да. И поэтому... Как-то это на меня подействовало. Я предполагал, что это может случиться, но вот когда это все происходит, ты остаешься перед какой-то стенкой. Вот, и тебе, я знал, что я всегда могу ему позвонить и о чем-то поболтать. И это очень странно, но с мамой мы наверняка бы спорили, потому что у нее характер был очень жесткий. А с папой произошла странная вещь в наших отношениях. Он был абсолютно другим человеком, чем я. Ну, вот совершенно. Он был мягкий, интеллигентный, воспитанный, тактичный. Ну, много-много-много качеств, которые мне, наверное, не свойственны. В чем-то бываю на него похож, в чем-то, конечно, нет. Но я не помню за последние много лет вот наших бесед, чтобы мы какую-то тему обсуждали, и у нас было разное мнение. Причем это касалось всего. И социальной жизни страны, и футбол, и музыкальной жизни. Это было очень интересно, как два абсолютно разных человека, обсуждая какое-то лицо конкретное, или поступок чей-то, или ситуацию, не возражают друг другу вообще. И вот теперь как бы... У меня нет этого собеседника, и это, конечно, печально, ужасно.
И все-таки потом стезя была такая музыкальная, это понятно, и артистическая. Кому-то обязаны этим?
Ну, очень многим.
После мамы?
Очень многим.
Кому-то скажите, а я пока сделаю один жест, наши зрители не очень хорошо нас видят, как я смотрю, сейчас попробую поработать немножко оператором, это для тех, кто слушает только
хорошо.
Радио, и поправить камеру.
Ну, я могу очень многих людей назвать. Прежде всего, педагоги. Как это ни странно, школьный мой педагог Валентина Васильевна Балычева, кажется, ее была фамилия, вот недавно вспоминал, которая помогла мне закончить школу, хотя меня выгоняли из 9-го, из 10-го класса. Она мне вместе с директрисой помогла сдать... За 10 классов у меня лишний год появился, скажем, перед возможностью перспективы армейской. Далее мы очень дружили с Тухмановым Давидом, и мы поехали на первые гастроли. Он в значении органиста, ну, на электрооргане играл, я в значении гитариста. Потом несколько лет это была рок-музыка, понятное дело, в городе Москве. Потом это был институт Гнесиных. Были преподаватели Любовь Владимировна Котельникова, Нина Александровна Вербова, Семен Семенович Сахаров, Наталья Дмитриевна Шпилер, Георгий Борисович Ринт-Вихер. Потом это был следующий этап работы и учебы в консерватории. И Тихон Николаевич Хренников. Потом уже как-то все стало более самостоятельно организовываться. Ну, параллельно с этим были какие-то работы. Были работы с режиссерами российскими и советскими, кино. Ну, и была собственная карьера. Дальше уже как-то все попроще было. Скорее всего, я обходился без наставника.
Сейчас охотно сами работаете наставником? Ну, Дина Гарипова, то, что это самый как бы яркий пример, да. Но...
Ну, Дина, не только Дина там была. Там было много достаточно очень талантливых людей. В понедельник я сажусь в студию, где будет сниматься «Голос-2».
Это ответ на вопрос, который задавался много раз.
Да, я сажусь, и садятся туда все мои коллеги, которые были в первом составе жюри. И нас начинают мучить во всех смыслах. Ну, я надеюсь, что будут талантливые молодые люди. Обязательно должны быть, я не скрываю своих ожиданий и уверен, что они будут. Что там дальше? Ну, это уж как судьба сложится. Но повторял и повторил, могу повторить и сейчас. Для меня совершенно не важно, кто победит. Вот мой, скажем, подопечный или кто-то другой. Для меня важен сам процесс и то, что в результате получается. Когда люди, во-первых, очень многие люди вполне умные, развитые, вообще не смотрели телевизор в последнее время, скажем так, а уж в музыкальных программ тем более. И вдруг я встречаю людей, которых я не мог бы заподозрить в том, что они у телевизора проводят время, которые мне захлебывают, говорят, а мы вот болели за того, за этого, а как же так? Я говорю, вы что, смотрели? Смотрели. И это очень хорошо. Это говорит о том, что мы достаточно честно отработали, чтобы в результате привлечь к экранам не только, ну, скажем, массового зрителя, который обычно смотрит телевизор, но и людей, которые не приемлют все то, что по телеэкрану нам, в музыкальном смысле, по крайней мере, назидается.
Саш, лично для вас вот этот взлет популярности после периода, когда, ну, из-за неформатных разных вещей...
Я не могу с вами согласиться.
Нет?
Нет. У меня взлета популярности нет. У меня есть, как, если хотите, мое мнение по этому поводу. Есть достаточно стабильная группа интересующихся, я так это называю, которые многие годы находится, скажем, рядом со мной. Да? Это группа интересующихся в какой-то степени воспитывает своих детей в этих правилах. Поэтому я не могу сказать какое-то количество людей, но у меня никогда не было проблем с приходом людей на концерты. Никогда. А что произошло теперь? Теперь очень большие, значит, вот эти преференции, которые обычно человек получает, когда его там 15 раз в прайм-тайм показывают по самому первому каналу, эти преференции привлекают людей, которые на тебя особо внимания не обращали. Долгое время.
Спонсоров-то привлекают?
Я нет,
помню вашу фразу о том, что очередь не становится.
Нет, я не использую эти контакты, потому что за каждый вложенный, помните, за каждый вложенный в вас рубль, я потребую от вас массу мелких услуг, как это было у наших классиков. А посему я не работаю с чужими деньгами, никогда этого не делал, но вот эти граждане, люди, которые на меня особо внимания не обращали, они тоже теперь захотели посмотреть. Посему все равно, знаете, ну, залы же не резиновые, туда не могут прийти все желающие. Поэтому администраторы обычно отмечают скорость, с которой вот билеты, скажем, на концерты распространяются. Вот она возросла реально. Эта скорость возросла. Но это не меняет того, что в зале все равно сидит именно то количество зрителей, которое вмещает зал. Что, собственно, мне и надо.
Александр Градский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Делаем короткий перерыв на новости, и после него возвращаемся в студию.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что мой сегодняшний гость Александр Градский. Александр, смотрю вас в перерыве, очень развеселили новости и даже рекламу. Рекламу мы не обсуждаем, да, это как бы профессиональная. А новости есть смысл. Что вас так удивляет? Первый раз услышали новости?
Нет, не первое, но просто схема организации. Какую новость подавать, это тоже весело. Даже в «Эхо Москвы» это интересно.
Что вас поразило так все?
Ничего не поразило, в этом все и дело. То есть, что ждешь, то и получается.
Ну, в общем, да. На ваш концерт тоже приходят за тем, что ждут, можно сказать.
Ну, да, бывает.
Тут за старыми песнями, да.
Поэтому я стараюсь делать все, так сказать, ну, скажем, учитывая то, что кто-то хочет что-то старое, кто-то хочет что-то новое, кто-то хочет и старое, и новое, а кто-то хочет просто посмотреть, что происходит.
Сегодня он смотрел перед программой «В полях под снегом и дождем».
Какого года?
такое исполнение, вот 13-го года, оно сложное, там чуть не все три октавы, а потом включил старенькое, да, и вспомнил сразу, как, почему песня-то любимая, даже не, в то время, может, не отдал себе отчета, кто исполнял чего, потому что играли ребята на гитарах в стройотрядах, я там в трех стройотрядах был все время, одна из любимых из таких. Ну, зачем, знаете, надо усложнять сейчас? Или...
Сереж, не усложнять, а, блядь, я же изменился, я был, сколько мне было, 21 год. Ну, я теперь совершенно другой возраст и другое отношение. Было бы смешно, если бы я сегодня вот таким, какой я есть, вышел на сцену и стал петь эту песню так же и с таким же подходом, как в 71-м году в декабре. Это было бы просто смешно. Ну, не знаю, это всегда спорно. Кому-то хочется послушать, как это звучало тогда, и это естественно.
О профессиональном, о тренировках. Встретил упоминание в одном из интервью, что отказались в большом срочно петь день после того, как пили пиво.
Да, это случайность была, был случайный вызов, он не был рассчитан.
Да, не был рассчитан, был случайный вызов, и вы отказались.
Да.
Это что, голос вот за сутки, за ночь, это ничего не уходит?
Нет, это не уходит. И есть такое понятие, знаете, внутренняя ответственность. То есть, может быть, я и не испортил бы общей картины, но то, что я себя некомфортно чувствовал, это 100%. Это 100%. Кстати, вот это все и привело к тому, что, в конце концов, я сказал спасибо, ребята, я пошел обратно. И через где-то небольшое время Евгений Федорович Светланов тоже, хотя он меня уговаривал остаться, не ругаться ни с кем, но он тоже ушел из театра.
Тренировки до сих пор ежедневные? Ну,
никаких
уже,
тренировок
в общем,
у меня давно нет.
Голос, распевание, там, нет, сырые яйца.
Этого нет.
Бьющиеся в нос.
Это вы веселые ребята вспомнили. Но помните, чем кончилось это? Чем больше яиц она разбила и съела, тем хуже у нее звучало.
Это да. То есть никаких вот этих профессиональных техник практически?
Я вам могу сказать, это чисто свое. Чисто свое. Потому что я, например, знаю, ну я немного общался с Иваном Семеновичем Козловским, он исключительно берег голос. Исключительно. Он ходил весь закутанный в огромный махеровый шарф и все такое. Но у него был лирический голос, лирический тенор, который, так сказать, ну, видимо, был подвержен каким-то влияниям погоды. А по его же собственному рассказу, мне так он поведал, что его партнер Максим Михайлов, Максим Дермидонович Михайлов, бас, перед выходом на сцену, ну, да будет мне поверено людьми, выпивал где-то грамм 150-200 водки. У него был бас, и у него от этого появлялся какой-то там, не знаю, удивительный тембр, который ему нужен был. Он не был пьяный, не был, там, сказать, поддатый, а просто, ну, он был здоровый мужик, и на него это все, конечно, не действовало. Но у него как-то это все зависит от того, как человек себя... Кто-то не ест вообще целый день, кто-то, наоборот, ест там за несколько часов, потом, так сказать, отдыхает. То есть это все зависит от того, как каждый певец к этому подходит, и от опыта.
Угу.
Понимаете, вот опыт. Сделал что-то такое, потом поешь нехорошо, значит, надо это не делать. Ну и так далее.
Ладно, в живом эфире тренироваться не будем. Есть одна запись, которую сейчас поставим. Фрагмент. Это какая-то длинная композиция.
Это длинная композиция. Она единственная из моего последнего компакт-диска, не формат, который, в общем, так более-менее спокойно можно транслировать на широкую аудиторию.
Все остальное не формат.
Все остальное, да, оно и лексически. Ну, вот, мне кажется, если одну вещь, вот лучше эту поставить.
Хорошо, да, давайте
это
послушаем.
Это называется «Романс».
Где бы ты ни была, продолжаю ждать. Я попробовал много манер и подходов жить. Вот уж близок уход, и мне нечего больше теперь желать. И, наверное, некого больше уже любить. И, наверное, некого больше уже любить. Если б только я мог объяснить понять то, что в сущности можно лишь только спеть. Необъятное все же я смог до конца объять, а обнять тебя, видно, уж не успеть. Обнять тебя, видно, уж не успеть.
Александр Градский. А музыка, мультиинструменталист, записано все самостоятельно или оркестр?
А зачем вы остановили?
Повода?
У вас времени не хватает.
Поговорить хочется еще. Вопросов много.
Вас будут ругать за это. Именно
будут
вас.
Будут ругать. Радиоформат.
Нет, это же оркестр. Это оркестр играет.
Это оркестр, конечно. Самый натуральный. То есть это не все сделано там дома, в домашней студии.
Нет, вообще
на
ничего не сделано домашним способом. Хотя студия у меня дома есть.
А в чем разница? Не хочется все вот самому?
Ну, собственно, я и делаю все сам. Я и делаю все сам вместе со своим товарищем Виктором Глазковым. То есть имеется в виду как-то постпродакшн.
Угу. То есть сведение окончательно. Ну,
и сведение, и запись. Мы можем, к сожалению, это делать в небольших, так сказать, помещениях. И это очень ограниченные помещения. А для того, чтобы записать вот такой коллектив, там примерно 100 с лишним человек играют оркестр, конечно, нужна профессиональная большая студия. Но я надеюсь, что в будущем театре это будет.
От пиратства как защищаетесь?
Никак.
Потому что в Яндексе там только 3 песенки. Ну, в Яндексе.
Ой, бог с вами.
Там
ну,
есть.
Что вы,
не, ну, можно найти все, что угодно,
конечно,
там, в Ютьюбе и прочее. Но вот официально те, кто соблюдают как бы правила...
Не соблюдают они правила. Я никому не позволял ничего нигде размещать никогда.
Ну, там совсем старенькие уже песни.
Не имеет значения.
Может быть, права, все равно права остаются.
Нет, я никому никогда не позволял это делать, но когда люди это делают, ну, у меня нет никаких возможностей это пресечь. Вот и все. Ну, я не испытываю проблем, скажем так, с распространением своих компакт-дисков никаких.
То есть интернет не наступил свободно относительно
распространения? Нет, ну, мешает, конечно, мешает. Но, знаете... Овчинка не стоит выделки. Просто не хочется тратить время на то, чтобы с кем-то там сражаться, бороться. Это бессмысленно. Тем более, что победить вряд ли удастся.
Так что лучше писать музыку.
Да, и не заниматься этими мелочами.
Александр Градский. О женщинах. Цитирую. Я предпочитаю с девушками не разговаривать, совсем другим делом заниматься. С женщинами говорить вообще сложно. Общаться можно, даже необходимо. Беседовать не стоит.
Да, у меня очень-очень мало за всю мою жизнь было персонажей женского пола, с которыми я беседовал, и это было хорошо.
Сейчас вот женская часть нашей аудитории оскорбится. По
ничего подобного. Они,
как
между
это
прочим,
только поговорить?
Сергей, дело в том, что очень большая часть женской аудитории, с которой я встречался, похожего мнения. Потому что они сами иногда понимают, что лучше с ними не разговаривать на какие-то сложные темы. Потому что все равно контакта не будет. Будет свое мнение.
А с кем говорится хорошо? В какой компании? Старые друзья?
Нет, да, да, у меня...
Владимир Владимирович говорил нам, что с тех пор, как умер Махатма Ганди, это ему упоминают, вроде как и поговорить стало не с кем.
Но это от него зависит. У меня есть несколько моих близких товарищей, с которыми я разговариваю. Кстати, среди них есть и две дамы, в общем-то, помимо того, что...
Так что исключения, конечно, бывают из этого общего.
Конечно, я разговариваю, гендерного. Если женщина иметь в виду, и со своей теперешней замечательной любимой женщиной, и со своей дочерью. Они обе умные и на разные темы, правда, они на разные темы разговаривают со мной, но это всегда интересно. У меня есть подруга, жена моего близкого товарища, удивительная совершенно женщина, которая настолько здорово говорит по-русски и знает очень много, что я с ней очень часто говорю. У меня есть моя подруга поэтесса, с которой я говорю с 67-го года на разные темы. И это прекрасно. Вот, ну, это постоянно.
Оправдались.
Нет,
а мужские посиделки где там? В бане?
Дома.
Нет, дома.
В основном дома. К сожалению, один из моих близких товарищей несколько лет уже работает так, что, ну, мы не можем встречаться часто. Он за границей работает. Ну, может, вернется, и тогда эти посиделки будут снова возобновлены.
А темы? Спорт, футбол, политика,
все, что
женщины?
Угодно. Женщины вряд ли. Ну, так, спорт, футбол, экономика, политика, социология, культурология, философия, история. Все, что попадется под руку.
Политические пристрастия не выдаете, а спортивные?
Нет, у меня нет политических пристрастий, я просто реалист. Трезвый.
А спортивные?
Ну, я люблю, конечно, спорт. Это одно из, скажем так, главных моих занятий при просмотре телевизионного, скажем так.
Команда
«Спартак», это все знают. Это и радость, и несчастье одновременно. Как для всех спартачей, я думаю.
Убеждения не меняете?
Нет, с пятилетнего возраста примерно.
Ну ладно, к политике и к деятелям все-таки вернемся, известно, общеизвестно.
Что ж вас так туда тянет?
А что ж не тянуть-то? Тем более, что и вопросы есть, да и так хотел спросить по поводу окончания строительства театра имени вас в этом году. И была встреча с,
приезжал мэр,
с мэром, да, Сергеем Собяниным.
Да.
Многие спрашивают, нет ли ответ на ту загадку, которую вы повесили, за кого вы будете голосовать на этих выборах?
Ну, даже если бы он и не приехал, ответ был бы совершенно однозначный для тех, кто меня знает. Я же говорил, что я консерватор.
Понятно. Уже ближе. Что с театром? Как долго строится? Будет ли закончен? И что вы вкладываете в него?
22 года этой идеи, скажем так. Стройка ведется лет 15-16, что-то в этом роде. Ну, понимаете, какая штука? Как я понял, все равно в таких тяжелых случаях нужно волевое решение. И решение было такое принято городскими властями, что все-таки надо доделать. Это было в начале весны. И с того момента я заметил, что это действительно делается, и сложности преодолеваются. И я надеюсь, что театр будет сделан, в смысле, здание будет сделано. А уж каким будет театр, это от меня зависит. Но вот я вижу, как происходит работа. Вот я вижу. Раньше я это не очень замечал. Вот сейчас я это вижу.
Прогнуться пришлось для этого?
Нет, совершенно. Зачем?
Условия какие? Это ваше будет частное владение?
Никогда.
Или это государственное?
Это государственное владение. И я, попросту говоря, такой же руководитель театрального коллектива, как и еще 90 человек в городе Москва.
То есть поступаете или уже поступили на государственную службу?
С 88-го года.
В этом смысле, а с 88-го года, да?
Конечно.
То есть остается.
У меня государственное муниципальное, не государственное, это называется учреждение культуры муниципальное. Я служу, скажем так, вот это называется департамент культуры города Москвы. Угу. И я, как и все театры, все известные наши театральные коллективы, являюсь структурным подразделением департамента культуры города Москвы. Посему и здание городское. Единственное, что, конечно, надо это сказать, идеи о создании подобных коллективов у каждого второго могут быть. Но городское руководство, оно, видимо, считало в свое время и считает теперь, что, наверное, я что-то такое интересное там могу сделать. Вот и все.
А расскажите, что вы интересного там такого
не
можете
знаю,
сделать? Поставите вот все свои написанные оперы,
нет,
или рок-оперы, нет?
Это невозможно. Это должно быть что-то другое. И мы с Сергеем Семеновичем обсуждали это. Он поинтересовался моим мнением, как я себе мыслю это все. Единственное, что я совершенно точно сказал, и как я увидел, он тоже к этому отнесся достаточно положительно. Это не должен быть постоянный коллектив. Это должна быть труппа на манер того, как построена работа, скажем, ну, простите, там, на Бродвее. То есть для какого-то проекта приглашаются специальные, так сказать, на конкурс люди. Эти люди выдерживают этот конкурс. Нанимается режиссер или нанимается композитор, или еще, так сказать, что-то в этом роде, оператор. Потом этот коллектив делает некий спектакль, начинает его показывать, и на 2-3, может быть, года иногда, вот, ну, как в случае, скажем, с Phantom of the Opera или там с оперой Cats. Mm-hmm. Это может продолжаться десяток лет. И этот спектакль идет, и пока на него ходят зрители, он существует. Если зрители перестают на него ходить, все уже пересмотрели, значит, снова набирается новый коллектив, и это делается. А параллельно это может быть концертная деятельность тех, скажем так, исполнителей и коллективов, которые мне кажутся хорошими. 2 и 3. обязательно будет, ну, практически благотворительный кинопоказ. Потому что заработать деньги на кино – это не мой стиль. А показывать в своем зале, назову его своим, хотя это городской зал, абы что, лишь бы привлечь, мне не хочется. Поэтому это будет, скорее всего, культурологической акцией. То есть старые советские, лучшие российские, лучшие зарубежные. И я могу перечислять долго то, что мне нравится в киноискусстве. Но это будет именно так. Там будет хороший звук, очень хороший. Думаю, что лучший в городе. Там будет очень хороший видеоряд. Ну, не самый плохой, но, может быть, не самый хороший, но один из лучших. И там будет достаточно удобно смотреть фильмы. А так как на этом месте долгое время был кинотеатр с 50-х годов, и люди, которые живут вокруг этого здания, привыкли к тому, что там был кинотеатр.
Ну, уже сколько времени там нет кинотеатра.
Вы знаете, память осталась. Да, ко мне подходили жители и спрашивали, когда же вот тут будет там вот то, что у вас там намечается. Я говорю, ну, должно быть. Но место хорошее, очень удобное, и метро рядом, и, в общем, все здорово.
Когда ожидаете окончания работ?
Ну, строительная часть должна быть закончена в конце декабря. Думаю, что так и будет. Но там время нужно на наладку, технологии и так далее.
Финансирование муниципальное?
На сегодняшний день, да, конечно.
А ставится задача выйти на окупание хотя бы, на окупаемость?
А я думаю, что это перед всеми театрами, в конце концов, будет стоять задача такая.
Готовы к этому?
Да, ну, это легко.
Это если совсем... фильмы там неформатные,
ну,
такие,
ну, они не говорить. Будут занимать так много уж времени, но я могу сказать, что я всегда был удивлен, почему какие-то коллективы творческие, уже давно существующие и имеющие популярность, как-то они не могут, скажем, в плюс работать. Я надеюсь работать в плюс, и на сегодняшний день очень немного городских коллективов, которые приносят прибыль. Но, вы знаете, прибыль ведь это тоже, знаете, такое слово, Сергей, честно вам скажу. Какого рода? Прибыль.
Ну, если прибыль, это просто возможно, деньги. Новые инструменты, звук еще.
Не, ну если это только деньги за билеты, да. Ну, это прибыль, да, прибыль. Но есть же еще интеллектуальная прибыль, культурологическая прибыль. А о ней, так сказать, как-то часто не говорят. Я думаю, что и надеюсь на то, что наши ответственные граждане, которые руководят городом, они понимают необходимость культурологической прибыли тоже. И воспитательные функции для подобных заведений должна быть определено, воспитательные функции должны быть определено, наверное, все-таки приоритетное место.
Александр Градский в программе «Без дураков». Давайте к вопросам обратимся. Довольно много вопросов пришло. Почему Александр Борисович не ведет ЖЖ или страницу в ФБ? Ольга спрашивает. Это значит ЖЖ живой журнал, а Фейсбук, насколько я понимаю, это есть.
Нет, я принципиально не понимаю в этом ничего вообще. И даже не хочу понимать. Если мне надо с кем-то поговорить, я с удовольствием говорю с своими друзьями дома. Поймите меня правильно. Я ни в коем смысле не считаю что-то плохим вообще. Если кому-то нужно это, мне это не нужно. Понял. У меня даже сайта своего нет. Мой сайт является неофициальным.
Неофициально есть. Да, его ведут... Посматриваете?
Да, его ведут мои поклонники. Они мне иногда задают вопросы, я на них отвечаю. Но я никакого отношения к организации работы сайта не имею. Хотя Понял. Меня мой сын за это ругает. Но это естественно.
Так, вопрос из Ярославля от Ильи. Композитор Демуцкий получил международную награду за моноопера «Пусси Райт». На ваш взгляд, искусство должно отражать политические события в стране и быть на чьей-то стороне или, наоборот, абстрагироваться?
Ну, неужели вся моя жизнь не является ответом на этот вопрос?
Стадион.
Никакого отношения не имеет ни к политике, ни к сегодняшней жизни. Вообще, стадион совершенно о другом опера была. Тем более, мне было 25 лет, и был такой выброс энергии.
Но и все-таки реакции на те события, которые были.
Ничего подобного. Стадион вообще опера не об этом. Виктор Хара, который стал прототипом главного героя, меня интересовал только с одной точки зрения. Я и знать не знал, кто он такой и как он поет. Дело в том, что могу ответить на этот вопрос очень быстро, поскольку это требует разъяснений. Одновременно с Виктором Хара был такой певец Анхель Парра. Он тоже занимался, скажем так, политико-музыкальной деятельностью. Вот их где-то рядом всех похватали. Вот Виктор Хара, они были одного примерно назначения и политических пристрастий. Но вот Виктору Хара, так сказать, пришлось окончить жизнь так трагически. Ангель Пара через некоторое время объявился в Лондоне. Вопрос, как это могло случиться? Почему? Я думаю, что это... Ну, я так придумал. Я не знаю, как было на самом деле. Вот тебе задают вопросы, говорят, ты прогибаешься. Ты говоришь, ну, хорошо, прогибаюсь. Потом уезжаешь в Лондон и говоришь, ну, ах, я вас всех обманул. А на такой вопрос другой человек говорит, нет, пошли вы к чертовой матери. Его убивают. Вот почему это произошло вот так? Вот опера была об этом. Получилось, не получилось. Но мне это было интересно.
То есть совсем не по политическим?
Нет, нет. Это вопрос вот выбора. Вопрос выбора.
Дмитрий спрашивает, комфортно ли сейчас вам, как вам живется в наше время вообще?
Ну, я понимаю вопрос. Ну, не более и не менее, чем раньше. Знаете, если не придавать каким-то вещам особого значения, не пытаться на них реагировать... Как это у меня сиди на крыльце своего дома, и мимо тебя по реке проплывет труп твоего врага?
Много уже проплыло.
Я не смотрю на реку, я смотрю на небо. Наверное, плывет.
Серж Траванян спрашивает, когда вы играли рок, в какой момент закончили, на ваш взгляд?
Не закончил до сих пор. Рок – это не мотание головой и разбивание гитар об усилителе на сцене. Рок – это смысл существования и определенное отношение к ритмической фактуре. Вот поэтому я его не закончил, просто я его модифицировал. По крайней мере, то, что я придумываю. Но это делают абсолютно все. И самые выдающиеся мировые исполнители не поют рок в чистом виде. Хотя вот на «Голосе 2» я не хочу, скажем, что-то такое...
Предвосхищать,
да. Потому что здесь... Я хотел сказать предвосхищать, но мне слово «восхищать» не понравилось, потому что... То есть я, типа, надеюсь на то, что мы восхитим. Нет. Но мы похулиганим. Похулиганим, назовем это так.
Александр, сообщение от НАТО. Как же вы владели моим сердцем в 70-е?
А что теперь?
И снова. Значит, был перерыв на 70-е.
Да, я очень рад, что мне удалось спустя 50 лет снова овладеть вашим сердцем. Спасибо.
Александр Мэй... А, Сергей из Мэй пишет. Александр был на ваших концертах в 80-е, на юбилейном в России. Надеюсь, третий там тайм не отыграли.
Да я даже его еще не начинал.
Да. Все лучше впереди еще.
Кто знает.
А о судьбе детей еще спрашивали. Работают. Как дети чем занимаются?
Работают. Работают. И над собой, и вообще. Ну, пока они находятся рядом со мной. Но мы уже так все созрели, что им надо как-то от меня отделаться.
Отделаться надо, а дедом еще не сделали еще.
Надежда-то у меня есть, но кто знает, когда это произойдет.
Александр Градский был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо, Александр.
Успехов. Спасибо вам, Сергей, за
во всех
беседу.
Ваших начинаниях и предприятиях, ну и большие перспективы впереди еще второго тайма еще. Второго.
Да, я надеюсь. Спасибо большое всем слушателям.
Счастливо, всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дурака.